Глава 20. Москва, обувная фабрика, Красная Заря. «Михаил Дмитриевич, а план вам как спускают? По моделям штуках?» Прикинул я, что не может план быть привязан к цвету, если они обувь шьют из того, что пришло. Он подтвердил мою догадку. Мы прошли еще через два цеха на первом этаже и перешли на второй этаж, где краили заготовки и сшивали верха. Обсудили с ним состояние оборудования. Надо отдать ему как главному инженеру должное. Я думал, что оборудование на фабрике современное, а оно оказалось послевоенное, просто в ухоженном состоянии.
Скажите, Михаил Дмитриевич, а что в вашем хозяйстве является слабым звеном и требует немедленной замены? Поинтересовался я.
Ну, так-то нельзя сказать, что что-то конкретное надо срочно менять, задумался он. «Ну, купим мы раскроенные машины новые, будет больше заготовок. А сшивать их на старом оборудовании больше все равно не получится. А если добавим еще один швейный цех, сборка не будет справляться. Выше головы же не прыгнешь, а вторую смену оборудования может не выдержать. Тут одно из другого вытекает, надо или все менять, или уже не трогать».
«Понятно. А давайте посмотрим цех в котельной». Многозначительно посмотрел я на него. Он молча кивнул и привел меня в просторный, сухой и теплый подвал, где в одном месте собрано было оборудование для всех операций. Стоял один раскроенный стол с раскроенной машиной, одна машина для сборки верхов и низа, несколько рабочих мест для сшивания деталей верха обуви и сборки низа, одно место для обтачивания подошвы, тут же упаковка и коробки с готовой продукцией. Скромненько, но эффективно, судя по количеству готовых изделий. Открыл одну коробку. В ней лежали женские туфли темно-синего цвета, очень аккуратненькие. Я, конечно, не эксперт в женской моде, но мне туфли понравились, кожа мягкая. «К весне уже готовитесь?» — положил я туфли обратно в коробку.
«Скажите, Михаил Дмитриевич, кожа наверх здесь идет такая же, как на основном производстве, или какая-то другая?»
«Что вы, это совсем другая кожа», — ответил он.
«Тоньше в два раза».
«А оборудование то же самое?»
«Да, оборудование такое же».
«А кто у вас поставщик материала для верха?»
«Из Горьковской области возят. Станция Кожевенная, город Богородск. Один и тот же для всего завода».
«Угу. Значит, они могут не только что-то из толстой кожи аномальных цветов поставлять, но и сделать, получается, нормальную тонкую кожу приятных для глаза оттенков». Задумчиво посмотрел я на главного инженера.
«Там, небось, и дополнительный материал в виде замши появляется при этом. Кажется, придется под себя и это предприятие тоже подминать. Они в тесной связке должны работать для эффективности, как ниточка с иголочкой».
«Ну, так это за дополнительную неофициальную плату. Тогда вполне могут».
«Мне нужны будут координаты этого кожевенного завода», — сказал я. И Маркин кивнул. Мы вышли из котельной на улицу.
«Что у нас во втором корпусе?» — поинтересовался я.
«Там управление, начальство, бухгалтерия, службы разные», — начал перечислять он. «Ближе сюда, на первом этаже, склад материалов, а дальше столовая, библиотека».
«А на том складе что?» — показал я на длинный одноэтажный склад с неликвидами. Мы сходили за ключами, и он открыл склад. Ровными рядами там стояли большие коробки. Согласно маркировке, это были сандалии мужские.
«Что, целый склад сандалий?» Посмотрел я вдоль помещения.
«Вроде бы да», — кивнул Маркин. «Их когда выпустили, я еще не был главным инженером».
«А что ж не сдали их куда-то в продажу? Это же не сверхплана был выпуск».
«Не могу сказать, что там была за история, но торговля не взяла, так они у нас и остались».
«Давайте вскроем одну коробку, посмотрим, что они из себя представляют».
Сандалии оказались желто-бежевого цвета, по размеру взрослые, но модель какая-то детская, полукруглые спереди с ремешком на пряжке.
Понятно, в чем загвоздка.
Взял в руки, оценил качество. Очень добротное. Прошитые по кругу, им сносу не будет. Торговли, ясное дело, такие нафиг не нужны, а в качестве спецодежды вполне сойдут.
«Отличные сандалии, пусть и выглядят странно», задумчиво проговорил я и упаковал их обратно в коробку.
«Пусть лежат до перехода на хозрасчет.
Ну что, попробуем с директором познакомиться?»
Маркин повел меня во второй корпус, в администрацию, как он выражался. Новый директор фабрики Серов Иван Сергеевич оказался полнейшим, лысеющим мужчиной лет 50, среднего роста, с замученным видом и усталыми глазами. «Рад знакомству», — пожал я его протянутую руку. «Забегались, Иван Сергеевич? Дела уже приняли?»
«Не то слово, как забегался», —
удивленно взглянул он на меня и кивнул нам обоим с главным инженером, предлагая присесть.
«Дела принял, конечно, но это одно название. На ходу приходится во все вопросы вникать».
«Первые месяца три так и будет», — сочувственно посмотрел я на него, и он удивленно поднял брови, услышав такое от пацана. «Главный бухгалтер прежний? Или вы со своим пришли?»
«Нет, прежний. Вернее, прежняя».
«Хорошо, хоть она полностью в курсе дел», — заметил я. «Трудности есть какие-то? Помощь нужна?»
«Пара часов дополнительных в сутках бы, а так нет. Сами справимся», — ответил директор.
«По поводу инцидента с Куницыной. Говорят, она уже должна была выписаться из больницы. Вам насчет нее звонили из райкома?»
«Да, да, звонили. У меня ордер смотровой на нее уже лежит. Она сама еще на больничном. Отдел кадров должен ее вызвать ко мне».
«Хорошо. По поводу перехода на хозрасчет. Какие планы?»
«Да, собственно, это не я решаю, а министерство. Товарищи из райкома сами этим вопросом занимаются».
«Понятно», — задумался я. «А вы не рассматривали обновление оборудования, хотя бы частичное, до этого момента?»
«Чему же не рассматривали? Рассматривали?» —
переглянулся директор с главным инженером.
«Ну, я же вам объяснял», — вступил в разговор Маркин.
«Или все сразу менять, или смысла нет».
«Но почему же нет-то?»
— недоуменно посмотрел я на него. «Одну современную раскроенную машину, одну сборочную, пару-тройку швейных. Все для замкнутого цикла, полный комплект. И чтоб по последнему слову».
«А, я понял», — кивнул директор.
«А смысл какой?» — посмотрел на нас снисходительно главный инженер.
«И что будет использоваться на этом оборудовании, по последнему слову техники? Толстая кожа из Богородска? Только угробит его». «Я не уверен, что они могут много поставить тонкой кожи».
«Ну так мы просто сменим старое оборудование, на котором работали с тонкой кожей, на новое».
Удивленно посмотрел я на него. «А если много смогут поставить тонкой кожи, то будем использовать и старое оборудование тоже. Даже если оно не будет использоваться из-за нехватки тонкой кожи, пусть стоит до лучших времен. Запас карман не тянет. Гораздо хуже, если найдем много подходящей кожи, а быстро качественную обувь сделать не сможем из-за нехватки оборудования. Чему нам маленькие партии? Больше и быстрее изготовили качественной дефицитной продукции, больше заработали».
«Ну, если только так», — согласился главный инженер. «А то жалко будет».
«Ну, упертый, блин. Да я и в целом с подозрением смотрю на главных инженеров, которые отказываются от нового оборудования. Сразу понятно, что им попросту лень возиться с ним. Со старьем-то понятно. Все учтено, поставлено, в производственную цепочку включено. А что на нем трудозатраты повышенные, оно часто ломается и качество продукции страдает. Его, понимаешь, не интересует. Получается, он сам по себе со своими интересами, а нужды предприятия сами по себе. Будь предприятие не под нами, еще сошло бы ему с рук. Но у нас с такой позицией ему придется расставаться. Или нам с ним. И еще. Посмотрел я на них с директором. Мне не очень нравится цех в подвале котельной. Это прямо как красная тряпка для быка при серьезной проверке. Надо перевести его хотя бы в подвал производственного корпуса, а старое ненужное оборудование оттуда перенести в подвал котельной. Это и то логичнее будет, а то любая проверка... Вот как вы объясните наличие цеха в котельной? В идеале надо завуалировать дополнительный выпуск из тонкой кожи под обычную продукцию фабрики. То есть она должна проходить те же циклы на том же оборудовании, что и обычная продукция. И, кстати, работникам фабрики совершенно не обязательно знать какие-то подробности. Говорите всем, что спецзаказ шьем. Может, для сборной, может, для какой-то зарубежной делегации. Нам не докладывают. Ваша официальная позиция сейчас должна быть такая. С новым директором все безобразия на фабрике закончились. А то у вас из цеха под котельной запросто обувь воруют. Значит, там и учета никакого надлежащего нет».
«Как это воруют?»
— выпрямился главный инженер.
«Вот так. Выносят на соседнюю швейку, особенно не смущаясь. Заделайте там, кстати, дыру в заборе.
Маркин и Серов опять переглянулись между собой, а я продолжал. Надо наладить выпуск спецзаказа таким образом, чтобы только глубокая проверка могла его выявить. Это в ваших же интересах. Чтобы никакой залетный инспектор какого-нибудь пожнадзора ничего случайно не обнаружил и не начал потом трепаться в других местах. Вряд ли среди них может оказаться специалист, способный заметить что-то подозрительное, в том случае, когда у вас спецзаказ перемешан с плановым выпуском. А цех в котельной только у дурака вопросов не вызовет. А вообще, товарищи, нам с вами поставлена важная задача добиваться такого же качества, как на спецзаказ, от всей нашей продукции, — сказал я, но, увидев, как озадаченно переглядываются между собой Маркин и Серов, добавил. Естественно, не прям вот завтра, но шаг за шагом к этому мы должны прийти.
— А кожа такая тонкая на весь план. Мы где будем брать? — спросил Маркин.
— А это уже не наша с вами забота, — подмигнул я ему. — Мы скажем, что нам требуется. Обеспечат нас хорошо, не обеспечат. Какой с нас спрос?
— Ну, если так, то я согласен, — усмехнулся директор. — Не знаю, как мы будем смешивать планы спецзаказ, — с сомнением проговорил Маркин.
— Поверьте, это в ваших же интересах. Не должно производство спецзаказа так сильно отличаться и выделяться, привлекать к себе внимание. И это не дискуссии, это решение для выполнения. Безопасность прежде всего. Так что подумайте, Михаил Дмитриевич, как это обеспечить. И помните, что у рабочих не должно быть никакой информации. Для них работа на план и спецзаказ не должна ничем отличаться. Чем меньше народу в курсе, тем у вас больше шансов благополучно доработать до пенсии.
Они кивали, слушая меня, надеясь, что все правильно поняли. Это в их же интересах.
Договорились, что главный инженер подготовит свои предложения по оборудованию для одного замкнутого участка, раз уж они ему так нравятся. Единственное, попросил его закладываться на будущее в расчете на самые качественные материалы. Потом пошел знакомиться к главному бухгалтеру. Вера Владимировна оказалась строгой, высокой, худой женщиной с тяжелым взглядом. Вот такой сразу видно, не забалуешь. Завел разговор об учете затрат на спецзаказ и оплате труда. Производственный учет у них в цеху под котельной, оказывается, не велся.
«Вообще никакого учета», — удивился я.
«Вот поэтому у вас рабочие там и делали, что хотели. Выносили готовую продукцию, сколько унести могли».
Хотел было рассказать ей, как вести все-таки учет по спецзаказу, но при этом прятать концы в воду. А она мне вдруг и говорит.
«Прошу прощения, Павел, а вы мне это все зачем рассказываете? Я не знаю ничего и знать не хочу».
«Опаньки! А что же эти два идиота, когда я пошел с ней знакомиться, не сказали мне, что она не в команде?
Твою мать! Это что за подстава? Это как вообще?»
«Извините, я думал, вы в курсе», — пожал я плечами и тут же перестроился без всякого внешнего смущения.
«Дело в том, что планируется перевод фабрики на хозрасчет и переход на аналогичную продукцию в масштабах всей фабрики. Этот маленький цех показал, что это вполне возможно».
«Про хозрасчет я слышала», — сказала она.
«А про смену ассортимента?»
«Нет».
«Похоже, я рано к вам пришел». Сделал я смущенное лицо, встал, извинился и попрощался. Стоял в коридоре несколько секунд, размышляя, что же мне теперь делать. Так, надо снова идти к директору. Главный инженер все еще был у него. Молча вошел, сел напротив Маркина и посмотрел на них по очереди. Они, в свою очередь, вопросительно уставились на меня.
«А что у вас с главбухом?» — спросил я их.
«А что с ней?» — озабоченно спросил Маркин.
«Она у вас в оппозиции, что ли? Отказалась со мной разговаривать, мол, ничего не знаю и знать не хочу про наши дела»,
— с нажимом на последние слова сказал я.
«Это она считает, что Муратова, прежнего директора, несправедливо из-за Куницыной уволили», — поспешил объяснить Маркин. «Она ж тоже в жилищную комиссию входит».
«Я понял», — кивнул я, еще раз с ними попрощался и ушел.
Понял, что нечего с ними обсуждать. Детский сад какой-то. Директор и главный инженер играют с главбухом, как дети в песочнице. Надо решать вопрос с Отчаном. Пусть он со своими сам разбирается с этой ситуацией, а мне работать в такой обстановке опасно. Позвонил ему от метро, предупредил, что еду. Он сразу поинтересовался, случилось ли что. Объяснил, что на обувной фабрике возникли некоторые трудности, не телефонный разговор.
Москва. Обувная фабрика «Красная Заря».
«Ну, что скажете, Михаил Дмитриевич?»
Внимательно смотрел на своего главного инженера Серов.
«Ну, так-то дельный парень», — пожал плечами Маркин. «Хочет оборудование новое. Не знаю, нашего лет на 5 еще точно хватит. А потом... Я так далеко не загадываю», — посмотрел обреченным взглядом главный инженер на нового начальника. «А что так?» — удивился Серов. «Вы же моложе меня, вам до пенсии еще как пешком до Китая». «Да при чем здесь пенсия? Тут не посадили бы. Муратов-то выкрутился. А мы с вами сможем так же?» «Зря вы так, Михаил Дмитриевич. Я парня этого послушал, и мне теперь гораздо спокойнее стало. Главная рекомендация — его не пропускать мимо ушей».
«Иван Сергеевич», — заглянула в кабинет секретарша, — «там Куницына пришла».
«А, иду, иду», — достал он из ящика своего письменного стола смотровой орден и поднялся.
Маркин вышел из кабинета директора следом за ним. В приемной уже толпился народ. Пришла начальник отдела кадров, начальник цеха, где работала Куницына. Прибежали девчонки из планового и из бухгалтерии. Бледная Куницына сжимала в руках ручки сумки. Несмотря на зимнее пальто, было видно, что она здорово похудела.
«Софья Ивановна», — торжественно начал Серов, — «с радостью вручаю вам смотровой ордер на трехкомнатную квартиру». Протянул он ей документ. «Очень жаль, что вам пришлось так долго ждать этого момента. Примите мои искренние поздравления».
Но нового директора уже никто дальше не слушал. Бедная Куницына ревела навзрыд на груди своего начальника цеха, а все остальные галдели кто во что гораст. Сатчан ждал меня с нетерпением. Как только за мной закрылась дверь, я сразу перешел к делу и стал рассказывать о своих приключениях. «Понимаешь, я с самого начала не мог понять, почему у них цех так далеко от основного производства. Это же нелогично и очень опасно. А оказывается, у них главбух не в теме, как она утверждает. То ли она с самого начала самоустранилась, то ли сейчас решила под шумок выскочить из этой схемы».
«Бунт на корабле?»
— ошарашенно смотрел на меня Сатчан. «Не могу сказать, надо разбираться».
«А ты ей о подпольном цехе рассказал?»
«Я же не знал, что она официально не в курсе». «Но что бы она ни говорила, на самом-то деле она в курсе, уверяю тебя. Она не удивилась, не переспросила. Она прекрасно поняла, о чем речь. Но когда она заявила, что ничего не знаю и знать не хочу, мне пришлось импровизировать. Сказал, что фабрика переходит на хозрасчет и в планах перевести всю фабрику на такую же продукцию, как выпускал этот цех. Как-то отбрехался вроде».
«И это правда», — задумчиво кивнул Сатчан. «А директор новый что?»
«Да что новый директор? Он только дела принимает, выжатый, как лимон. Так-то мы поговорили с главным инженером и с новым директором. Но сам понимаешь, молча отправить меня к главбуху, не объяснив мне нюансы ее позиции, так дела делать нельзя».
«Согласен», — хмуро кивнул Сатчан.
«И главный инженер меня разочаровал, упертый как баран. Я ему предлагаю новое оборудование, а он в отказ. И причина понятна. Лень ему возиться с установкой и наладкой. Сейчас проще. Сломалось, что из старья послали ремонтников, а сам он курит и смотрит из окна. За ним следить и следить надо. Как он еще выполнять будет то, что мы ему поручим?»
«Ну, сам понимаешь, не всегда удается работать с лучшими кадрами», — вздохнул Сатчан.
«Настоятельно рекомендовал им перевести спеццех в производственный корпус, а тот цех под котельный. Это же бред сивой кобылы, до первой рядовой проверки. Еще им посоветовал, пока на хозрасчет не перешли, составить список оборудования на замкнутый участок, как под котельный, только современный. Может, вам удастся протолкнуть?»
«Поверь, удастся».
«Прекрасно.
По поводу склада с неликвидами. Там десятки метров заставлены большими коробками. Все не проверял, а ближайшие с мужскими сандалиями. Страшные на вид, но добротные. На спецодежду вполне пойдут. Сатчан делал себе пометки во время моего доклада. «Там у них беда с кожным сырьем для основной продукции», — продолжал я. «И качество грубоватое, и цвет ужасный. Хотя для спецзаказа кожа неплохая, тоньше в два раза, и цвет приятный. Некий завод в Горьковской области, город Богородск». Я протянул ему контакты завода, что мне Маркин дал. «Похоже, этот завод тоже надо под свой контроль брать, чтобы они нам делали всю кожу нормального цвета и тонкую. А из дополнительного списка замши пусть бы делали. Мы ее тоже на обувь пустим или сумок нашьем». «Угу», — записывал за мной Сатчан. «Вы как решите что-то с главбухом, дайте мне знать. До этого я туда больше не ногой», — сказал я. «Это не дело, что она голову в песок спрятала, а вся фабрика в курсе, что подкотельный подпольный цех есть. Его надо в производственный корпус срочно переводить и оформлять продукцию так же, как и плановую, чтобы никто не догадывался ни о чем. Три человека должны быть в курсе — директор, главный инженер и главбух. А главбух потом будет изымать и уничтожать лишние производственные документы. От одного небольшого участка их не так и много будет, и они все должны быть локализованы в одном месте, как и зарплатные ведомости. Тоже удобно будет изымать. Желательно, чтобы эти 10 человек-работников главбух сама и рассчитывала, чтобы посторонние не в курсе были».
«Голову в песок она спрятала. Первый раз с таким сталкиваюсь», — раздраженно проговорил Сатчан, вставая и протягивая мне руку. По его виду понял, что он явно собирается к начальству с полученной от меня информацией. «Желательно также политинформацию провести», — проговорил я, тоже поднимаясь, «среди работников цеха подкотельной. Собрать, рассказать, что с приходом нового директора все теперь будет легально, все официально учтено. И постепенно фабрика будет переходить на всех участках на такую же качественную обувь. Надо дать понять людям, что больше никакого криминала, и пусть только попробуют что-то вынести. Тут же милицию по их душу вызовем. Мы же так, через несунов про цеху узнали».
«Правильно», — сел обратно Сатчан, склонился над своими записями и дописал мои мысли. Из райкома поехал домой. Пусть там разбираются с главбухом, а я сделал все, что мог. Дома первым делом поспешил на кухню. На трехканальнике красовалось письмо. Подумал, что кто-то из своих написал, а это оказалось письмо на адрес редакции. Значит, кто-то из моих добровольных помощников мне оставил, посчитав, что оно требует моего внимания. Ну что же, раз так, то изучу. В квартире было тихо, дети, видимо, спали. Стараясь не шуметь, сам себе налил борща в ковшик, поставил греться на плиту и вытащил из конверта письмо от некой Натальи Игоревны Свечкиной. Она писала, что некто Кожевников Никита Богданович, пользуясь своим высоким служебным положением, принуждает ее к интимной близости, угрожая создать проблемы и дома, и на работе, если ему откажет. А она не хочет иметь с ним ничего общего. Она порядочная девушка и хочет выйти замуж за порядочного мужчину. И дальше шло перечисление разного рода попыток приставания старого пердуна к молодой невинной девушке. Тут у меня закипел борщ, залил конфорку, бросил письмо на стол и принялся вытирать плиту.